Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет 11-я передача из сравнительно нового еще радиоцикла «Из сокровищницы церковной», который ведет в нашем эфире Александр Владимирович Желобанов, миссионер, руководитель курсов по изучению священного писания и предания при Заиконоспасском монастыре. Сегодня вместе с Кириллом Георгиевичем Лопатиным он продолжает чтение из пролога церковно-учительного сборника, занимавшего среди огромного количества памятников духовной письменности Древней Руси свое совершенно особое место. Об этом сразу после анонса программы, а сразу после этой передачи, примерно в середине часа или чуть раньше, выйдет в эфир очередная беседа из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Лохернского монастыря Подмосковья, «Образ жизни». Из сокровищницы церковной, чтобы откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение, Господь дал людям священное Писание. Современный нам язык не в силах передать всей красоты и глубины этих богодухновенных текстов, поэтому важно читать их на церковнославянском языке, освященном тысячелетним употреблением богослужений и являющимся частью церковного предания. Авторский радиоцикл Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения священного писания при Заиконоспасском монастыре Москвы. Мы продолжаем читать поучительные слова из пролога памятника духовной письменности Древней Руси. У нашего микрофона Александр Владимирович Желобанов и Кирилл Георгиевич Лопатин, сотрудник библиотеки Московской духовной академии и семинарии.
Можно перейти еще к одной повести. Слово о девице Мононии. Как о спасею святый Макарий, немилостиве ей бывши. Да, Кирилл, тоже тогда начни потихонечку.
Девица некая во Александрии именем Манония, от юности бывшая черноризица, образом яко смирена, изволением же кумира любится, любяши бо богатство и собираши злато, и не калиже даяши милостыню от своего имения ни странным, ни убогим, ни вдовицам, ни монахам. Имеешь же сердоболи, от них же чада себе нарече сестрину дщерь. Ей же ночь и день обещаваше свое богатство, небесное отпадше любви.
Здесь что может вызывать у слушателей? Мы прочитатели, а что может у слушателя возникать? Обычно мы дважды прочитываем, вот, и даже текст есть перед глазами. Поэтому я повторю, а вы задавайте вопросы. Девица некая во Александрии имени Монония, от юности бывшей черноризица, образом яко смиренна, изволением же кумиро любится, любяше бо богатство и собираше злато, и не калиже даяше милостыню от своего имения, ни странным, ни убогим, ни вдовицам, ни монахам. Имеешь же сердоболи. Сердоболи – это родственников. Интересное слово – сердоболи, родственники, ближние. От них же чадо себе нарече сестрину дочерь. Ей же ночь и день обещаваше свое богатство. Своей, получается, племянница, да, сестрина дочерь. Ей же ночь и день обещаваше свое богатство. Небесная отпадше любве.
Таким образом, она возлюбила это богатство больше. да, небесным, чем
да,
Бога.
Да, небесная любви отпадши, да, приблизила как-то, да, вот для нее сестрина дочерь, как бы чадо было, которое она обещаваше свое богатство.
Ну да, поскольку она была монахиней, детей своих не имела.
Чернорізиця. Образом, яко смиренно, изволением же кумиро любится.
Дело бы сие есть от прелести дьяволи. Еже имение держате и не творите милостыни нищим. Дьявол бо не дает о души пищися, но паче научает обидите сироты и ближнего, и презирате отца и матерь, да яко убийцам уподобитеся. Много жды бо и монаху налагает сердоболями пищися, и тем имение храните, а не в милостыню нищим творите. Я же на душевную пагубу храните я.
Да, здесь некоторое уже потихонечку прояснение.
Да.
С одной стороны, здесь вот сказано, дело бо сие есть от прелести дьяволи, еже имение держати и не творите милостыни нищим. Дьявол бо не дает о души пищися, но паче научает обидите сироты и ближнего и презирать отца и матерь, да як убийцам уподобитеся. Много жды бо и монаху налагает сердоболями пищися. А вот монаху налагает дьявол, да, сердоболями пищися, наводит на них такой помысл. И тем имение храните, сердоболи имение храните, родственницы, да, ну вот в данном случае дочери сестры. И не в милостыню нищим творите, яве на душевную пагубу храните я, на душевную пагубу храните их.
На погибель души.
Да. Аще ли кто духовным разумом, да, Кирилл, продолжаешь тогда?
Аще ли кто духовным разумом и Божию благодатью первое подвигнется о своей души пищися, и потом сердоболей любите. Таковый во страсти Божией поет глаголя. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Неповинный рукама и чистый сердцем, и же неприят в суе души своей. Те, ибо в суе душу свою полагают, мняше с плотью умирающую, и тем духовное дело ленностно творят, и о плоти всячески подвизаются. Сию уба девицу, глаголимую мононию, хотя превратите на милостыню и отвратите от лишеимства, святый Макарий Пресвитер, представник нищих и клостных, пекися о них. У мысли таково дело. Бяше бо от юности своя драгага каменея делатель и глагола к мононии. Каменея бесценная, смарагд и акинф, от некуду принесоша ко мне и не вем, украдени ли суть или куплени, не имея что изрещи, выше бы суть цены. Продает же я, имея на 500 златников. Подобне же суть на устроение утвари сестрични твоей. Сия, слышавши монония, со всяким усердием паде на ноги его глаголище. Молюсь я тебе, да никто же возьмет их. И глагола ей. Пойди, госпоже, сама до храмины моей и виждь. Она же не хотяше идти, но вдаде ему 500 златник глаголище. Возьми сия, молюсь я тебе, азбо не исхожду из келии и не хочу видеть человека продающего. И взем от нея 500 златник макарий и даде я на потребу нищим.
Что-то неясность какая-то здесь есть, вот или...
Да нет, вроде, все понятно. Святый Макарий решил наставить девицу таким образом вот.
Интересно, что бяша от юности своя драгагу каменья делатель.
То есть Макарий
ювелир.
Понимал в этом, да?
И глагола к мононии. Каменья бесценную смарагд и акинф от некуду принесоша ко мне, и не вем украдени ли суть или куплени, не имея что изрещи. Выше бо суть цены.
Бесценный.
да, намного выше, чем он просит. Продает же я их, эти камни, имея на 500 златников. Подобне же суть на устроение утвари сестрични твоей. Сия слышавши Манония со всяким усердием, паде на ноги его глаголище, молюсь о тебе, да никто же возьмет их. И глагола ей, пойди, госпожа, сама до храмины моя и вижди. Она же не хотяши идти, но вдаде ему 500 златник глаголюще. Возьмись, и я молюсь о тебе, азбо не исхожду из келии, и не хочу видеть и человека продающего. И взем от нея 500 златник макарий, и даде я, даде их, да, на потребу нищим.
Времени же минувшу, понеже велику имеешь и честь в Александрии, боголюбицы и милостивый старец, и сумняшешься девица помянуте ему.
Да, то есть время прошло некоторое, девица как-то...
Смущалась, да?
Сумняшись, да, да, помянуть ему о...
Об этом случае.
Да, об этих каменьях, которых она как-то вожделела. Последи же, среди его в церкви, да?
Последи же, среди его в церкви и глагола ему. Что велиши, молюсь о тебе, о оном камении. На ня же цену взял еси, у меня 500 златниц. Он же глагола ей. От него же дне дадеми злата, дах е в цену каменья. Да еще хочеши видите я, пойди в хлевину мою, тубо лежит каменья и вижди, ощети суть годи. Аще ли ни, да возьмеши твое злато. И прииди, Манания, радующийся, бях уже в хлевинах тех, в горних мужие, а в дольних жены. Пришедши же оной в дом его, глагола святый, что хочешь и видите, и акинфли, или смарагд, она же рече, еже ты хочешь, и возведи ее на горнюю хлевину, и показа ей хромые, и слепые, и расслабленные, и рече, «Се есть Иокинф. Та же сведи ее вдольне и показа ей жены, рек. А се смарагд и мню сих, честнее ничтоже обрящица, ощети годи суть. Аще ли ни, возьми твое злато».
Да, интересно, да? «И возведи ее на горнюю хлевину и показа ей хромые и слепые, и расслабленные, и рече се есть Иокинф. Та же сведи ее вдольнее и показа ей жены рек. А се смарагд и мню сих честнее ничтоже обрящится, аще ти годи суть. Аще лени, возьми твое злато».
Сим уба так убывшим, обратися девица печально. И вшедши в дом свой, от многие печали в недуг впаде. Яко не Бога ради сотворивши дело сие, но по нужде прельщена, и в болезни той при смерти бывши, яко до талика изнеможе, и видя себе вместе мучимих, ова тьма кромешная, ова огнь негасимый, и червь не усыпаей, и пристрашно бысть, и некоего светло мужа, показующе сия и глаголище ей, яко от сих мук избавил тебя есть преподобный Макарий, камень он окупил ти смарагд и Иокинф. Она же, яко от сна возбнувши, от болезни устрабльшися, много зело хваляше старца, и бысть оттоли милостиво зело к нищим.
Аминь, и Богу слава, хочется сказать прям. Каждому бы из нас такого старца, да не заслужили. С другой стороны, у каждого свой ангел-хранитель, который тоже и совесть наша нас обличает, а мы ей порой не внимаем. Очень поучительное чтение. Даже не знаю, стоит ли его как-то еще растолковывать.
Здесь, да, здесь нашим старцем, собственно, эта повесть является, да, которая нас наставляет. Да, иногда просто при чтении больше ничего не хочется сказать, наверное, тот случай.
А потому что лучше все равно не скажешь, как ни чись.
Да, боишься даже вот как-то не так подумать даже, да, вот как-то вот все очень добротно сделано.
Как-то приземлить, да, да, такой, да, высокие, да, такие глаголы.
А вот следующая повесть, она не меньшей доброты. В той же день слово о пользе душевней. Это вот где, посмотрите, пожалуйста, брат, приеди, да, на, да, гору, да, Фаремскую.
Да, да, нашли.
Фаремскую. Кирилл, потихонечку мы приступим.
Брат, прииди в гору Фаремскую к Отцу Великому. Глаголя. Что сотворю, Отче, яко погибе моя душа? Глагола ему старец. Почто. И рече, яко егда бег в мирском житии, много постихся и бдех, и мнози слезы умиления, и теплота бе во мне. Ныне же, Отче, ни единого добра сотворша, вижу в себе весьма. И глагола ему старец. Веру и мими, чада, яко елико творил еси в простом житии, от гордыни и хвалы человечьей милоси спасение, и неприятати бяши Богом. Тем же и дьявол не обрежаши, не брани творяши ти, да отъемлет от успеха твоего. Ныне житя видит, яко на брань изшедше, тем же он и вооружился есть на тя. Абаче, угоднее есть Господеве един псалом, еже ныне глаголиши со смирением, паче тысяч, еже глаголилси в простем житии. Отвеща ему брат, весьма ныне не пощуся, Отче, но вся добрые детели отъяты быше от мене. И глагола ему старец, брате, давлеет ти, еже имаши, добро ти будет, то чую терпи. Прилежно же глаголаши, по правде, Отче, погибла ми есть душа.
Да, пока остановимся здесь. Здесь вызывает удивление, что брат, который уже инок, по всей видимости, да, он уже не простый, не мирской человек, действительно говорит то, что было с ним в миру. Егда бег в мирском житии, много постигся и бдех, и мнози слезы умиления и теплота бе во мне. Знаете, и слезы умиления и теплота бе во мне. Ныне же, Отче, ни единого добра сотворша вижу в себе весьма. Иногда, да, вот есть такие случаи уныния у людей, которые не мирстие, да, иночествующие люди. И, мне кажется, это наставлением было бы крайне важно. Человек искренне подвязался в миру. И бдение, и пост, и теплые слезы, да, очень искреннее такое подвязание. Но старец, что ему глаголит? «От гордыни и хвалы человечьей имел еси спасение, и неприяту тебяше Богом. Тем же и дьявол не брежаше, ни брани творяше ти». Да, отъемлет от успеха твоего. Как бы ты был даже неинтересен дьяволу, да, он даже...
Не искушал тебя, как бы.
Да, да, по-настоящему не искушал тебя. Ныне же тебя видит, яко на брань из шедеша, тем же он, дьявол, и вооружился есть на тебя. И ему продолжает старец, «Обаче угодней есть Господеви един псалом, еже ныне глаголиши со смирением, паче тысяч ежеглаголил еси в простем житии». Здесь может возникнуть некий вопрос, то что, а как же вот, что ж получается...
Напрасны наши,
да,
молитвы.
Мир с тем житии. Вот давайте мы попробуем ответить на этот вопрос, который может возникнуть. Конечно же, он возникал на наших чтениях, мы это когда-то читали. Как на него можно ответить? Но прежде дочитаем эту повесть до конца.
Тогда глагола ему старец.
Да, единственное, вот я сейчас дочитаю еще, чтобы мы соединили эти два места. «Отвещай ему, брат». Да, вот на эти слова, то, что «обаче угоднее есть Господеве един псалом, еже ныне глаголиши со смирением, паче тысяч, еже глаголил еси в простем житии». Отвечай ему, брат, весьма ныне не пощуся, отче, но вся добрая детели отъяты быша от меня. Он продолжает на своем, он уже в таком унынии находится, как бы плохо слышит старца. И глаголал ему старец. Пожалуйста, Кирилл.
И глаголал ему старец. Брати, давлеете, еже имаши, добро ти будет, точию терпи. Прилежно же глаголаше, по правде, отче, погиблами есть душа.
Смотрите, он постоянно повторяет одно и то же, угу, свое, высказывает свое состояние старцу. Хотя старец тоже говорит свою мысль, пытается ему донести, да, он говорит, браты, довлеет ти, да, достаточно с тебя, еже имаши, добро ти будет, то, че терпи.
Тогда глагола старец, веру имими, брати, не хотехте изглаголоте, еже ти хащу реши, да не ослабеет ум твой, но паче вижу тебя во уныние, в падше от дьявола. Послушай, братья, сего единого, еже мниши во себе, яко добре жил еси, и добродетель творил еси, и добыл еси в простем житии. Первая гордыня есть. Так и фарисей, вся сия погуби, елика творяше вся добрая. И паки не имаши ли в себе весьма ни единого добра творяще. Давлеете, братья, на спасение души смирение. Тако, бо оправдан бысть и мытарь, ни единого добра сотворша себе глагола. Угоднее есть Богу грешник и ленивый человек с сокрушенным сердцем и смирением, паче творящего добро и имущее со тщеславием. Сейбо велие добро творит. Пользу же прием, брат, и утеху души своей, поклонися до земли старцу глаголе. Днесь, отче, спасена бысть душа моя.
Здесь вот на слово брата. По правде, отче, погиблами есть душа. Это вызывает интересно. Вот он говорит брату, не хотех ти изглаголати, еже ти хащу рещи.
Не хотел говорить тебе,
то, но что скажу. Сейчас, то, что да. Сейчас, да. Да не ослабеет ум твой. Он его подвязал, как бы на более, не хотел раскрывать ему. Да не ослабеет ум твой, но паче вижу тебя в унынии, впадшего от дьявола. Он ослабел, в унынии спал, поэтому он к нему не сходит и начинает уже питать его более такой вот мягкой пищей. Но паче вижу тебя в унынии, впадыше от дьявола. Послушай, братья, сего единого. Еже мниши в себе, яко добре жил еси, и добродетель творил еси, егда был еси в простем житии, первая гордыня есть. Ключ такой дает ему вот то, что ты говорил о своем подвиге, и даже о теплых слезах, слезах.
Это и есть гордыня.
Да, это первая гордыня есть. Тако и фарисей, вся сия погуби. Елико творяши вся добрая. И паки, не имаши ли в себе весьма ни единого добра творяще? Довлеет ти, братья, на спасение души смирение. А сейчас ты себя имеешь, яко ни единого добра творяще.
Довлеет, и это и есть смирение твое.
Довлеет ти, братья, да. Вот сейчас ты как бы достаточен, потому что у тебя... Ты нищ полностью, в этом твоя достаточность, в этом твое довольство, да? Довлеет ти, браты, на спасение души и смирение, блаженни нищие духом, да? Так убо оправдан бысть и мытарь, ни единого добра сотворша себе глагола.
Уподобился он мытарю.
Угоднее есть Богу грешник и ленивый человек с сокрушенным сердцем и смиренным, паче творящего добро и имущее. Это добро сот тщеславием. Сейбо велие добро творит, тот, кто сокрушенным сердцем. И вот тогда пользу же прием, брат, и утеху души своей поклонися до земли старцу глаголе, однесь, отче, спасена бысть душа моя. Конечно, молитва старца, да, его ум просветили брата в уныние впавша. Да, ну так что же получается-то подвязание мирских? Что можно ответить на вопросы?
Ну, если мы это все совершаем с гордыней, думаем, вот как я хорошо все делаю-то, то вот оно и нам впрок не идет.
Да, каким образом мы делаем, да, с каким отношением сердца мы делаем.
Да, дело не в монашеском сане или мирском, а в нашем отношении к нашему деланию.
Интересно, что еще вот наше средневековое мышление русского человека вот было обращено в сторону монастыря на иночествующих. На иночествующих. Это позволяло трезвенно относиться к мирской своей жизни. Поэтому и читались такие аскетические труды, как «Лествица». Поэтому и «Лествица толковая» была составлена у нас на Соловках. Замечательная рукопись. То, что мирского человека русского, взор был устремлен на иночествующего человека. И он старался дотянуть себя до него всегда. Сейчас, мне кажется, совершенно другой процесс идет.
Ну, этот процесс, знаете, он тоже искусственно запущен, ну, да, и он подогревается все время. Все время. Мы ничего и нигде не прочтем плохого о каком-то монахе, я не знаю, католическом, о раввине каком-нибудь. Вообще ничего, ни упоминаний никаких. И сколько мы всего видим, по большей части лживого или передернутого о православном священстве, духовенстве, уж не говорю о монашестве. Ну и что говорить, и подвязание другое сейчас. Слабые мы, немощные по сравнению с нашими предками, это уж точно.
Но не лишены возможности стяжать сокрушенное сердце. Да, спаси Христос. Вот такие есть повести, от которых можно было бы вроде бы отмахнуться, но если немножко внимать им, посидеть, не торопиться, отмахиваться, да, то можно стяжать и пользу.
Дорогие братья и сестры, прозвучал очередной выпуск передачи радиоцикла «Из сокровищницы церковной». На этот раз мы читали поучение из пролога, и в программе нашей принимали участие Александр Владимирович Желобанов и Кирилл Георгиевич Лопатин. Благодарю и до новых встреч!
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну, давайте начнем нашу беседу. Вот у меня здесь есть письмо, даже два письма, вопросы. Вот и с них начнем. А там, как Бог даст. Итак, вот, смотрите, мне пишут мои слушатели Роман и Елена. «Доброго дня, дорогой батюшка, хотели бы узнать ваше мнение. Как нам кажется, корни проблем 17-го года лежат гораздо глубже. Ну, глубже мы все время об этом говорим, об этих проблемах и об этой ситуации в 17-м году, из которой мы никак не можем выбраться. Так вот, почему смогло произойти такое духовное обнищание, что народ-богоносец с радостью окунул по локоть руки в кровь единоверца? Ведь тогда все были крещеные на Руси. Но ведь все промыслительно. За эти годы появились святые мученики, молитвенники за страну. И их молитвами мы и живем сейчас. И Сталин не просто пришел к власти, почва была подготовлена. И мы не знаем, что такое узнал или увидел Сталин в духовной семинарии, что способствовало развитию его гордыни до небес и жажды власти». И вот тоже Елена мне пишет то же самое практически, но про другое время. «Отец Алексей, вы считаете, что во многом наши беды от безбожного воспитания? С этим не поспорить. Но все же мы, советские дети, молодежь, пришли в церковь. А вот поколение постсоветское, дети 90-х, нулевых, их воспитывали иначе. И в церковь многих водили. А сейчас их в храмах меньше, чем нас, стариков, уже за 60. Детей много, а подростков меньше. Студентов совсем раз-два обчелся. Так в чем же тогда причина? Говорят, уже в семинариях недобор. Значит, не в советской власти и вообще не во власти дело. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу тогда вот начать вот чего ответ свой. Вы, наверное, все же знаете Священное Писание и помните, с чего началось, ну, создание мира и истории человечества. Господь создал человека для того, чтобы ему, ну, трудиться в саду, в райском, чтобы он был, носил в себе образ Божий, образ своего Создателя, и трудился, душу свою совершенствовал для вечности, потому что изначально человек был создан для вечности, он был бессмертен. Господь создал помощника ему, Еву. Это тоже мы помним. Вот эти два человека, они начали трудиться в раю, находиться в послушании Господа. Никаких врагов вокруг, и никакого общества враждебного не было, казалось бы. И вот Господь дал заповеди, которыми должен был человек руководствоваться. И единственная у них была заповедь запрета. Это вот одно было дерево, которое несло плоды в раю. И с этого дерева Господь запретил им вкушать плоды. Он не объяснил, почему не надо это делать. Не объяснил. А просто сказал ему, не надо, не вкушайте. Потому что если вы вкусите этого плода, то смертью умрете. Но райский сад посещали не только люди. Там, оказывается, были другие твари, которые создал Господь. Видите, был и тот, кто позавидовал человеку, позавидовал и тому, что он был создан по образу Божию. И кроме него никто не был по образу Божию создан, ни одна тварь. Я думаю, что вы же все же знаете, дорогие друзья. Первые люди жили в райском саду, и от них ничего не требовалось, только и проявить послушание своему Создателю. И вот они как раз и начали эту свою жизнь почти сразу же в этом раю. Они как раз и нарушили эту заповедь. И вкусили этот плод. Ну вот как мы скажем, откуда же взялась эта идея, что Господь неправду сказал? Змей сказал, что правда ли, что Бог запретил вам кушать плоды с деревьев? А Ева сказала, что нет. Он запретил только один плод с одного дерева и сказал, что мы смертью умрем, если нарушим эту заповедь. И что сказал змей? Он сказал, нет, не умрете. То есть он сразу же опроверг слова Создателя. Он сказал, что нет, он неправду сказал. И Ева сразу же поверила ему. Откуда взялось вот это вот желание прислушаться заповеди Божьей. Откуда все это взялось? А вот мы знаем, что по слову врага рода человеческого. Ну а почему же Ева послушала его? Почему она сразу же эту заповедь приступила? Почему? Ведь она же знала, что это их Создатель, Господь Бог. Он создал их. Так и значит, и естественная жизнь, созданного Богом, это находиться в послушании. И не слушать других слов. Кто бы ни сказал что-нибудь другое, они не должны были бы слушать его. Как сказал апостол много-много позже, но уже в конце истории, он сказал, даже если ангел будет вам говорить иное что-то, анафема да будет, то есть отречение, то есть это анафема для вас, эти слова, это враг говорит, а вы не должны слушать это. Ну так тем более, что первые люди, они должны бы как бы и знать об этом. И вот откуда взялось это вот желание прислушаться воле Божией, Создателя, мы не знаем. Эти ситуации за всю историю человечества, они повторялись с удручающим постоянством. Но если мы вспомним историю человечества, историю евангельскую, вот этого предательство Иуды? Кто вложил в сердце Иуды стать предателем? Ведь он же был одним из апостолов, одним из самых близких к Господу учеников, одним из 12. Он находился в этой общине, среди этих избранных людей. Он получил от Господа власть, как и все остальные апостолы, изгонять бесов, исцелять людей, воскрешать мертвых. То есть он на все это получил власть от Бога. И мы знаем, что когда апостолы разошлись, по Слову Божию, разошлись благовествовать спасение человечества от смерти, он, помните, апостолы, они радостные пришли, они сказали Господу все, как удивительно все происходит. То есть видели своими глазами, участвовали в этом, и своими руками, по Слову Божию, они совершали чудеса. Они исцеляли, они воскрешали людей, изгоняли бесов. И Иуда во всем этом участвовал. Почему в этой ситуации, когда он находился, почему ему пришло в голову изменить своему Создателю, своему Учителю, тому, кто дал ему такую великую власть наступать на бесов, изгонять бесов из душ людей? Он ведь это делал. Как, откуда взялась вот это импульс такой предательства? Мы не знаем. И нам Евангелие не отвечает нам, объясняя эту ситуацию. Там коротко сказано, помните, коротко сказано, что вошел сатана в Иуду. Пошел сатана. Почему он вошел, имел власть, почему он вот вошел в душу одного из ближайших людей к Господу своему? Как это случилось? Ничего нам не говорит евангельская история. То есть там просто коротко, и что тоже говорится в другом месте, как апостол написал, потому что он был вор. Вор – это, конечно же, наверное, ну как по-русски там был вор. Но ведь вором русский язык, русский человек, он называл не тех, кто по карманам лазит. А вор – это просто человек, живущий бессовестно, не по законам Божиим. То есть он нарушает заповеди Божьей любви и смирения, и заповеди, по которым должен жить каждый человек в этом мире. Вот что такое вор. Помните, называли вором Дмитрия Самозванца у нас на Руси. Ну, конечно же, он не был же вором в полном смысле этого слова, как мы сейчас это понимаем. Он просто был беззаконным человеком, бессовестным. Вот в чем дело. И почему же вот вдруг эта вот бессовестность посетила Иуду, душу Иуды? Не знаю. Но вот в ответ на все благодетельствование Господа каждого из нас, и мы тоже очень боимся вдруг оказаться ворами в какой-то той или иной ситуации. То есть поступить беззаконно, поступить, нарушая заповедь Божию, ту или иную, или вообще все. Мы знаем, что если переступил малую какую-то заповедь Божию, приступил, ты всю заповедь, то есть весь закон Божий нарушил. И мы опасаемся очень и просим Господа не допустить, чтобы мы попали в такую ситуацию и оказались бы тоже такими же ворами. Но не в этом дело. Ну, вор, ну хорошо, но у него что-нибудь не было, у Иуды, что-нибудь не было. Он чем-то был обделен по сравнению с другими апостолами? Да нет. И всем были даны равные возможности, равная сила изгонять бесов и противостоять врагу рода человеческого. А вот он не устоял. Почему? Вот вы здесь пишете, вот двое моих корреспондентов, они пишут, что насчет 17-го года, действительно, духовное обнищание. Не знаю. Я не знаю, почему. И я думаю, что вряд ли вам кто-то может объяснить. А вот вспомните еще, помните ведь историю предательства нашего государя Николая Александровича. Вспомните, как предали его, кто его предал. Действительно, как и здесь пишут рабы Божьи Романа и Елена, они пишут, что народ богоносец, и он, как они пишут, с радостью окунул по локоть руки в кровь единоверцев. Это да, но ведь кто предал государя первым? Это была армия, о которой Александр III, государь, он в свое время заповедовал своему сыну Николаю Александровичу. сказал, что у России только два друга. Это ее армия и флот. Видите, как он ошибся. Между прочим, мы часто говорим об этом в одних словах, но он ведь ошибся. Никакое совершенно послушание или должности, или какие-то ответственности, которые на любого человека возлагаются, или светские, или религиозные, будь ты каким там, не знаю, архиепископом, епископом, или там, может быть, даже и патриархом, но никто не застрахован от того, чтобы не упасть. И нужно всегда, еще раз скажем, и мы все должны помнить об этом. Мы все находимся в опасности в этом смысле. Предательство ближнего своего, предательство государства, народа, церкви. И мы знаем в истории, как целые церкви отпали от истинной церкви, поместной церкви, та и другая отпали от Вселенской церкви и стали раскольниками. Или еретиками. Как это происходит? Почему вдруг начинается разброд? Почему люди одни уходят от других людей, от сообщества целого, от Христовой Церкви? И считают себя истинными, стоящими в вере, считают себя настоящими христианами. А тех, кого они предали, они называют всякими поносными словами, раскольниками и так далее. Как это происходит? Не знаю. Еще раз хочу вернуться к тому, что вот эти генералы, которые предали государя, ну ведь, помилуй бог, у них все были золотые погоны, форма красивая, с всякими саксельбантами. Но эти погоны – это не просто украшение, это символ доверия государя к этому человеку, вручение ему той власти, которой он естественным образом он не обладает. Он просто военный. Военный, и когда он сходит по служебной своей лестнице, он всегда получает это свое доверие, это свое звание, он получает от вышестоящего. А на самом верху армии находится государь, в то время находился государь. И эти погоны, все генералы, они получали из рук государя. Без этих погонов, без этого доверия, они бы просто были гражданами или просто рядовыми. Они были бы ничто, как и священник, который получает рукоположение от вышестоящего, а тот от более вышестоящего. А на самом верху находится патриарх, как один из главных членов Вселенской Церкви. И поэтому, когда я вот слышу, бывает, что тот там священник или там кто епископ, как он перестал поминать вышестоящего своего церковного руководителя, мне как-то так всегда странно. Я не могу понять, особенно когда там вот священный сан вот, получает от священника, а потом считает, что он может перейти в другую церковь, или просто уйти в раскол, или просто, что бывает, основать свою собственную церковь. Это же, и сколько у нас какие-то церкви православные, но апостольская, православная. Но истинных христиан, не просто православная церковь, а истинных христиан. Потому что, естественно, понимаете, если он раз в раскол ушел, если он основал свою церковь, почему? Ну, потому что он всех остальных не считает истинными христианами. А вот самого себя и тех, кого он рукоположит, как руководитель новой, этой самой небывалой церкви, вот это истинные христиан. Ну, это, так понимаете, просто какое-то... как безумие, что ли, я не знаю, это какой-то, ну, это, как можно сказать, еще просто духовный такой блуд, заблуждение человека. А мы видим это то и дело, то здесь, то там, и целые опять церкви уходят от своей матери церкви без спроса, без любви, а наоборот, какой-то с обвинениями и вообще со всякими претензиями. И священники там уходят. Куда они уходят? Если ты уходишь из церкви, то тебе нет другого пути, как просто в преисподнюю, в бездну. И это надо знать. И они это знают. И они нарушают вот эту клятву, которую они дают послушание Святой Церкви. Они ее нарушают. И они потом начинают всякое возводить, всякую клевету, обвинение, осуждение на тех, от кого они получили это собственное вот возможность и право быть в церкви, быть членом церковной иерархии. А если он не член церковной иерархии, если он предал и продал того, кто поставил на это место, то у него никакого нет права кого-то осуждать, потому что он выпал из этой, ну что ли, иерархической лестницы. Я думаю, что мы все должны понимать, ну как, если нас назначили там каким-то директором какой-то организации, я сейчас просто как уже к светским таким, ну, правилам обращаюсь, если нас назначили директором института или там больницы, чего-то, какое я имею право вдруг уйти и самостоятельно, без спроса, и начать свою практику где-то в другом месте, да еще при этом обвинять тех, кто мне дал возможности, право лечить людей. Ну как же? А кто же я такой тогда? Если это они еретики и раскольники, то я-то кто, получивший от них право быть священником? Мне это непонятно. Я просто хочу сказать, дорогие друзья, чтобы было как бы более понятно. Люди как бы обезумливают. Они не понимают простых и простейших вещей. Что в мире должен быть порядок. Он и есть порядок. Он и есть. А беспорядок рождается только в душах людей. В душах. Они подвержены испытаниям, искушениям. Видите, есть и враг в жизни, который каждого из нас пытается смутить, сбить с толку. Чтобы мы, действительно, наша голова пошла кругом, и мы совершенно стали говорить, Бог знает что. А ведь началось-то все. Вся история сотворения мира началась с того, что одна из этих вот основных точек, откуда пошло все это смущение в мире, все это нестроение, оно же пошло от того, что один из верховных ангелов захотел стать как Бог. Ну, видите, как можно объяснить это? Я не знаю, как объяснить. Потому что действительно, это же ангелы, это же верховные существа. Они изначально все были светлыми и мудрыми, и могущественными. Ну, что такое мой мозг, мое сознание, мое какое-то рассуждение по сравнению, казалось бы, вот с могущественной силой ангельской, которая дана каждому ангелу была. Ну, как же вот этот верховный ангел, ну как же он может стать наравне со своим создателем? Как же он может стать равен тому, кто вылепил его из ничего, создал? Ну вот так. Это безумие, которое появилось в душе этого ангела, оно, видите, как оно заразительно. И оно, ну, вливается в наши души слабые, и оно хочет погубить всех нас. Все создание, которое вызвал к жизни Господь. Все создания. Вот, но и как мы это объясним? Никак. Я думаю, что даже и не нужно нам задаваться такими вопросами. Просто нужно знать историю создания мира, создания человека и историю падения человека, и все то, что происходило в этом мире до нашего времени. И задаваться такими вопросами, мне кажется, это, ну, даже мне странно. Но я не знаю, мне странно. Вот так мы живем. Вот так мы, люди, вот таким вот образом живем в этом мире. И действительно, мы все время искушаемы от бесов. И нужно противостоять этим существам, этим созданиям Божьим, падшим. Нужно противостоять. Я, знаете что, дорогие друзья, когда как-то я думал об этой передаче, я вам скажу, что я был как-то даже... Не то, что смущен, а как-то столько событий всяких, которые происходят в нашем мире, в нашем православном мире и в нашем народе. И что происходит сейчас? Я все время как бы я обращаюсь к каким-то отрицательным таким событиям, которые я вижу вокруг себя. Ну, ничего не могу поделать, я уже как бы извинялся за это. Но иногда говорят, что вот эти, знаете, такая есть даже притча такая, что вот пчела, она видит мед, ищет мед и видит мед. А муха, она ищет какую-то дрянь, это ей интересно, она этим питается. Но Господь нас сделал, дал нам такое послушание возделывать наш сад. Возделывать. Сначала он дал нам такое послушание в раю быть рабочими, рай, обухаживать, как бы украшать его. А потом, когда он изгнал человека из рая, он дал человеку послушание возделывать ту землю, которая перед ним оказалась, и она невозделанная была, и он велел работать на этой земле. И помните, даже ведь сказано было, что ты будешь работать в поте лица, а она тебе будет приносить всякие там волчцы, там тернии. Понимаете, какая вещь. Если мы будем все время смотреть и говорить, ах, как хорошо, ах, как здорово, как красиво, нам такое послушание от Господа – возделывать землю и искоренять всякие сорняки. Вот такое послушание наше священническое и, между прочим, и каждого человека, православного христианина, человека верующего Господу – это послушание и его. То есть это послушание, которое нам велит очищать землю. От того, что мешает, вот сказано Господом, увидел, что хорошо весьма, весь мир, который он создал. Так вот, это нарушение вот того, что сказано хорошо, да еще весьма. И мы, каждый из нас, мы должны видеть то, что нарушает эту красоту. И бороться с этим. Мы должны не просто хвалить себя за то, что мы хорошо послужили, что у нас молебны, что у нас службы и другое. Но мы должны и видеть то, что мешает нам и служить, возделывать землю, строить церковь, защищать церковь, строить наше православное государство, возделывать души человеческие. Что мешает этому? Мы должны это же видеть для того, чтобы выкорчевать сорняк. Надо же его увидеть. А мы часто довольствуемся тем, что, хорошо, вот мы сейчас служим, у нас там открыто все, нам не запрещают колокольный звон, наши все слова, они говорят о том, что мы православные, что мы веруем, что у нас вот то и другое, и все в порядке. Но этого недостаточно. Вот почему я все время обращаю внимание на это. Но мне вообще, я вам скажу честно, просто уже не то, что отчаяние, не отчаяние, нет, просто даже какое-то, не знаю, как назвать это, что же это такое, понимаете? Я могу только так вот сказать, что я не могу назвать это какое-то слово там, или скажу отчаянием, или какое-то, не приведи Господь там, озлоблением, или как. Но вот опять я скажу сейчас, смотрите, вдруг наткнулся на известие. В Барнаульском Сталин-центре будут вызывать дух Сталина во время ночи музеев. Об этом рассказал председатель совета центра, такой-то. Это пишет ТАСС, это они не изменили название. Вот видите, как есть у Булгакова произведение «Спиритический сеанс». Мы по нему проведем реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в Сталин-центре. Послушайте, что же это вообще? Это что ж такое? Как это объяснить? Безумие какое-то. Ведь те же люди, наверное, они считают себя атеистами, наверное. Я не знаю, не буду за них это рекомендовать их, но, несомненно, это все люди крещеные. Возвращаясь к этим вопросам, которые мне задали мои слушательницы, это крещеные люди. И они считают, они имеют право вот делать такие вещи. Это же безумие. Что еще насчет этого сказать? И ведь это вот в наше время происходит. Мы же все за науку, мы все ученые, мы все интеллигенты. И вот они спиритический сеанс собирают. Что это? Но одновременно, вроде как бы это православная страна, и один из наших толпов, образа нашей жизни, это христианство, у нас церкви, у нас кулички, у нас яички, у нас там чего еще, все остальное. И вот, видите, а вот я вам скажу тут же, сейчас же, вот мои православные люди, еще одно такое сообщение. По итогам первого полугодия 2024 года рождаемость в России упала до исторического минимума. По данным Росстата, за первые 6 месяцев 2024 года число новорожденных стало меньше на 16 600. Оно снизилось в сравнении с первой половиной 2023 года. Год назад был поставлен антирекорд по рождаемости. Антирекорд. в новейшей истории России. Вот так, дорогие друзья. Вот это наша жизнь. Причем это же, я не знаю, как руководитель партии коммунистической, которая там научный коммунизм исповедовала, Сталин. И как эти люди, они вызывают дух этого борца вообще с религиозным дурманом. Ну это что? А вот одновременно их дети, они не рождают детей. Не рождают. И здесь вот, когда я почитал это сообщение, там, как обычно, вы знаете, у нас ведь комментарии, и там это что-то невозможное. То есть по безответственности и гражданской, и политической, и всякой, и религиозной, о какой религиозной ответственности может идти теперь здесь речь, но по всем статьям, это просто люди, которым наплевать на все абсолютно. Они издеваются на то, что там одно из наших основ нашего общества – это вот православное христианство. Ну, это же ложь. Мы по-прежнему живем во лжи. А насчет абортов, я не знаю. Вот, Господи помилуй, это же то же самое. Там число абортов, оно не уменьшается из года в год. Я просто поделился вот этим ужасом, который я вот увидел там. Ну вот, я вам скажу, что это совершенно логично, что в этом постсталинском нашем обществе с этой любовью к наведению порядка по сталинскому типу, это совершенно естественно, что вот это вот мракобесие, оно не уходит никуда, оно продолжает жить и заставлять нас жить по их соображениям. И это доходит просто уже до совершенного безумия с спиритическими сеансами, с этими. О чем мы можем говорить вообще? Как мы можем жить, надеясь на то, что Бог нас помилует, пощадит? Где наше вообще какое-то, ну хотя бы просто до того, чтобы о покаянии говорить, надо просто говорить об отсутствии всякой рассудительности, трезвости ума. Если этого нет, то никогда человек не увидит ни своих грехов, ни ошибки общества, ни преступления общества, которое допускается этим обществом, ни преступления государственные и всякие прочие, понимаете, он не увидит этого. А если он не видит, то и исправлять нечего. Потому что если на нет, и суда нет. Вот и все, дорогие братья и сестры. Я думаю, что, как и всегда, дорогие друзья, мы просто должны попросить у Господа прощения за то, что мы не желаем жить по заповедям Его. Мы не желаем трудиться на своей ниве, которой нам заповедовал Господь трудиться. Ни на той ниве своей души, ни на ниве церковной, ни на ниве общественной, которая очень важна для, в общем, просто для жизни церкви и каждого из нас. Если мы хотим трудиться, то это, во-первых, это нарушение Божьей заповеди, и это призывание помощи Божией на то, что мы слабые, и у нас может и не выйти то, что не получается то, что мы хотим, чтобы было как в нашей жизни благочестиво и благополучно. Мир очень сложный и тяжелый, нынешний мир особенно, и мы должны просить помощи Божией. А если мы не понимаем нашего нечестия вот в нашей жизни, то и чего же нам просить? Мы не видим наших преступлений. Я прошу прощения у вас и прошу ваших молитв. Помогай вам Бог и Божья Матерь. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.